Я давно не видела вас, а вы меня, и поэтому так здорово встретиться еще в такое время, когда у нас приближается Рош ха-Шана, такое ответственное время. У нас еще есть несколько недель, и мы сегодня пощупаем наши струны, арфы нашей души, немножечко оживить наши ощущения, наши чувства, чтобы мы с вами могли ничего не потерять, и все драгоценные все эти моменты, которые всегда важны каждый день, каждую минуту. Но перед Рош ха-Шана у нас больше ответственности и больше возможностей. Поэтому давайте мы как раз используем вот это ощущение предновогоднее. Такая ответственность, что Новый год еврейский, это время непростое. И давайте приступим к нашему объяснению такой загадочной темы, которую я вам предложила – «Поле чудес». Это название на самом деле такое популярное, потому что это его используют, вообще слова все используют как хотят, и поэтому очень важно всегда понять, в каком контексте, что имеется в виду, когда говорят те же самые слова. В нашем случае это будут не те же самые слова, которые употребляют даже в сказке «Золотой ключик», в сказке «Буратино», там есть «Поле чудес», еще всякие варианты «Поле чудес». А мы действительно поговорим о поле, которое можно назвать чудесным. И что это за такое поле? Есть разные поля, есть магнитные, биополя, всякие есть поля. Мы поговорим с вами о поле нашей взаимосвязи, которая создана Творцом. То есть взаимосвязь, такая сетка между нами и между ним. И вот на этом поле происходит вообще весь театр наших жизней и всего, что происходит. И очень важно знать, каким правилам в этом поле работается и что надо сделать, можем ли мы повлиять на то, что на этом поле происходит. Это поле чудес. Поле – это одна часть, а слово чудес давайте мы объясним отдельно. Что такое вообще чудо? Чудо – это такое событие, которое, в принципе, выходит из рамки причинно-следственного там нарушения. Когда причинно-следственная связь, ты понимаешь, чего ожидать. И вдруг какой-то результат, который совершенно не предполагается в этой причинно-следственной связи. Получается, когда это ты что-то делал, что-то получилось, называется, ты заработал. Когда оно происходит вдруг, когда ты не предполагал и вроде бы недостаточно для этого сделал, то это называется чудо. Так реагирует человек, и так человечество реагирует на такие вещи, которые происходят. Так какое же чудо мы предполагаем в этом поле наших отношений? Интересно, от мудрецов нам известно, что вот это 6 тысяч лет, что нам даны для изменения, роста и перехода к новому уровню, они подходят, правда, к концу, осталось 200 с небольшим, но вот в это время нам дана возможность совершенно удивительная, чудесная. Участвовать в этом процессе осознанно. Оно так или иначе происходит. Но оно может происходить неосознанно. И тогда мы это называем ашгаха клали, то есть общее управление, такой сценарий, который как бы закончен. И есть участие каждого, и с ним происходит что-то отдельное, которое мы можем назвать ашгаха прати, то есть частное управление. Нам дана возможность такого поступенчатого развития, приближения к Творцу. То есть должно соучаствовать в развитии. Представляете, как здорово мы можем соучаствовать с Творцом вместе в развитии самих себя и всех нас вместе. И как мы ощущаем себя? Мы ощущаем родившись и начиная осознавать, мы ощущаем, что есть мы и что есть Творец. Это изначальное ощущение. Правильное, нормальное, естественное. Дальше что происходит? Есть, кстати говоря, люди, которые как бы, значит, у них почему-то это я не могу объяснить, это не уровень объяснения, но те, которые называются атеистами. Атеизм – это когда чувство «я» без чувства источника жизни. То есть как бы «я» отдельно, понимаете, то есть половина существования у него остается, и он работает с этой частью. Понятно, что это очень, как сказать, недостаточно, это очень опасно для себя и для всего мира, когда оно работает таким образом. Давайте мы посмотрим конкретно, на нашей жизни, на наших примерах, как все это проявляется. Мы вообще на самом деле нам просто дано ощущение, что есть как бы две точки управления, доброе, то есть добром и злом, как бы что-то происходит неприятное и что-то происходит приятное, вот такими вожжи, которыми Творец нами управляет. Это, конечно, обманчивое ощущение, потому что специально нам дано для того, чтобы мы ощущали, что у нас есть какой-то выбор. На самом деле управление едино. Есть только Творец, и это его управление, которое работает таким образом. Но для того, чтобы мы могли соучаствовать и считать, что у нас и действительно у нас некий выбор есть в этом плане, то мы начинаем, когда что-то учить понимать, приближаемся к этому состоянию, когда есть вот эти две точки, и мы стараемся как бы их как бы правильно использовать. Есть такое понятие «имнуанили мили». Если не для себя, то кто для меня? С одной стороны, да? Это когда мы считаем, что мы должны сделать все, что только можем. А второе – «эн от мила ваду». Нет никого, кроме Творца. То есть даже если я буду просто так сидеть, все равно произойдет все, что должно произойти, потому что все от него. Вот этими двумя рычагами Творец нами управляет, и мы ими должны работать. Пока нет полного исправления, мы работаем этих двух направлений. С одной стороны, я должен сделать все, а с другой, когда я все это сделал, должен понимать, что все идет от Творца. Ну и так мы поехали в нашем выборе, в нашей работе. И давайте приступим теперь к анализу. Для того, чтобы нам было понятнее, я решила просто взять некоторые вещи, которые совершенно очевидны, они в жизни людей, которые нам, если хотя бы, если не знакомы, то известны их имена. Я хочу вам рассказать, такой небольшой дать пример вот этого управления. На самом деле просто интересно, что те, кто достигает определенного уровня духовного, эти люди начинают видеть управление единое как целое хорошее. Что бы ни происходило, приятное или неприятное, все равно им понятно, что это общее управление ведет их к добру. И поэтому они всегда принимают то, что с ними происходит, как абсолютно доброе управление. Давайте мы возьмем пример прекрасного великого человека, нашего учителя, рава Ицхак Йосефа Зильбера, зихроно левраха, светлая память нашего учителя. Я просто всегда, когда, вы заметили, наверное, что когда мы ведем эти уроки, я обязательно цитирую очень любимую мою книгу, «Чтобы ты остался евреем» рава Зильбера. Ее написано давно, написано, значит, очень подробно, и мы можем ее учить очень часто, потому что там практически примеры поведения на все возможные случаи того, что происходит с нами в жизни. Итак, начнем, посмотрим на то, как рав Зильбер реагирует на что, как Творец управляет в этом поле чудес, поле отношений между нами и между Творцом. Это такая встреча наша с Творцом, как рав Зильбер трактует происходящее, потому что очень важно, как мы трактуем. Это не важно даже, что происходит, очень важно, куда направлено наше сердце, и тогда, если оно направлено в нужном направлении, мы правильно поймем сигнал. Потому что если мы будем упираться или не понимать, то тогда нас направят туда же, но уже толчками. Это не очень приятно. Согласитесь, с нами это все происходит. Когда мы не догадываемся, нас ускоряет. Теперь, вот когда мы говорили с вами о том, что называется чудо, когда вдруг что-то происходит, которое ты как бы не заработал, это да, то ускорение, которое нам сверху дается для того, чтобы нас продвинуть в нужном направлении. Это ускорение. И так бывает, что нас подтягивают, чтобы продвинуть. Но у каждого это проявляется по-своему. Кто-то поймет это как наказание, а кто-то поймет это как награду. Значит, давайте посмотрим, что пишет рав Зильбер. Я, кстати, сегодня эту цитату у меня получилась вот в таком листочке. Этот листочек, он очень древний. Когда мы записывали эту книгу, это было уже очень много лет назад, 90 какие-то там годы. И просто это черновик, то есть абсолютно не тронутый никакой редакции. Но так, как рав Зильбер говорил, он немножко отличается от текста книги. Но, в принципе, очень приятно слышать его настоящий говор без всяких изменений. Мы говорим о нем, ему здесь где-то лет 16-17. Он живет в Казани. Он рожденный 1917 года. Значит, это тяжелейшие 30-е годы. И его родители, папа его раввин, что самое, так сказать, неприятное в социалистическом обществе. И он парень, который нигде не учился, учился только дома. Знал очень много, но не имел никаких бумажек, документов, что он где-то что-то кончал. И теперь он пытается устроиться и работает очень тяжело с юных лет, с 14 там, лет он уже работает. Положение в семье тяжелое, но на всякой работе нужно работать в субботу, что совершенно для него неприемлемо, и поэтому начинается его мучение. Я читаю, цитирую прямо сразу с места. «Куда бы я ни шел устраиваться, везде в субботу надо работать. Фотографом я хотел быть, чинить часы, везде суббота. Даже охранником я хотел быть, тоже нельзя. Надо было в субботу топить и говорить по телефону. И так я вертелся без работы. И тогда моя мама, в светлой памяти, сказала, попробуй где-нибудь учиться. Тогда сумеешь хотя бы слушать, а не писать в субботу. Это было в марте. Я нашел курсы подготовки в ВУЗ. Химико-технологический институт обороны промышленности. Ну, не больше, не меньше. Да, это парень, который не кончал школу. Очень серьезные институты и очень серьезно туда принимали. И только те, кто окончил 9 классов. Курсы начинались в сентябре, а я пришел в марте. Это был последний год, когда власти сделали скидку. Тот, кто успешно сдал экзамен в институт, даже если не кончил 10 классов, но кончил 9, засчитывалось, как будто кончил все 10. Я 3 был у секретаря, и она мне в конце концов сказала, молодой человек, поймите, что люди, которые уже здесь учатся, они не успевают, ведь это все-таки 10-месячные курсы, и осталось всего 3 месяца. Какой смысл тебя принимать? Это первый вопрос. Второй вопрос. Туда принимали те, кто кончил хотя бы 9 классов, а у меня не было ни одного класса. Третий вопрос. Принимали рабочих от станка, то есть тех, кто работает прямо сразу, с рекомендацией с места работы. А меня только что выгнали, потому что я в субботу не работаю. Какие шансы попасть? И вот все, что бывает с человеком, это к лучшему. Как-то пришли к нам знакомые, к отцу и матери, и попросили меня сделать чашку чая. Я вскипятил чай на примусе и вдруг плеснул бензином на руку и обжег. Я 3 работал с горящими примусами. И никогда ничего не случалось. А тут обжегся. Слушайте внимательно. Я понял это так, что это сверху. Хотели, чтобы я все-таки опять попробовал пойти на курсы. И я пошел. Я останавливаюсь на минутку, чтобы спросить вас, согласны ли с тем, что написано. Он же говорит о том, и все-таки... Все, что бывает с человеком, это к лучшему. Кто называет лучшему то, что он обжег руку, причем очень сильно обжег руку, так что он не мог работать. И как он на это смотрит? Значит, сверху хотят, чтобы он все-таки попробовал, понимаете, что направление сердца куда ведет. Это же можно иначе тоже трактовать. Сверху хотели, чтобы я все-таки опять попробовал пойти на курс. И я пошел. Теперь я попал не на секретаря, а на директора Кадырова, Татарин. Я с ним говорю, а тут около меня сидит секретарь комсомольской организации, комсомольской ячейки, некий майданчик, еврейский парень. Он как-то приходил к моему отцу. Директор выслушал меня спокойно и повторяет тоже, что секретарь прием давно закончен, занятия начались, и мы не можем принимать людей, когда тут даже те, кто занимается, не успевают. Я вижу, ничего сделать нельзя, и говорю, ну, я пойду. Майданчик говорит мне, Бог еще поможет. Как? Он отвечает мне словами Торы. Разве рука Бога коротка? А я дашем так цар, это есть такое выражение. После таких слов я не мог уйти, остался ждать. То есть есть сноска. Позже мы с ним подружились. Я посылал этого Мишу Мандайчика на Рош ха-Шана трубить в шафар на нескольких фабриках на комбинате, где были верующие евреи. Это был 1939 год. Представляете, как это было смертельно опасно. Да? Через 5 минут спрашиваю его, а сейчас я могу идти? Он говорит, нет, еще жди. Жду еще 5 минут. В это время туда входит парень в военной шинели, демобилизованный из армии. Он тоже хочет поступить. Ему директор отказать не мог. Он тут же вызвал учителя по математике, тот спросил нас обоих и говорит, я не возражаю, если вы их примете. Я начал ходить на курсы каждый день, но еще не был принят. У меня, во-первых, послушайте внимательно, у меня, во-первых, не было документа о том, что я окончил 9 класс. Во-вторых, меня выгнали с работы. Если на работе скажу, куда поступаю, они только напортят. Как мне быть, понятия не имею. Проблем много. Теперь слушайте, что он пишет. Интересно, как Бог все это уладил. Раньше всего с работы. Я пошел в тот отдел, где дают справки насчет работы. Там еще не знали, что меня выгнали. Я получил какую-то характеристику. Кроме того, я уже устроился на другую работу, где опять договорился не работать в субботу. Справку о 9 классах мне тоже удалось достать. И так я начал учиться. Работал я с 8 до 17, занятия начинаю в 17:30, за полчаса я должен был добежать на курсы. Бежал, все равно опаздывал, занятие оканчивалось в 23 часа. Приходил домой около 12, когда я мог готовиться к занятиям. Пришло время экзаменов, а время было тогда такое, что всего не хватало, в том числе учебников. Поэтому книгу по истории партии я ни разу не видел, хоть и кончил курс. Ученики списывали где-то, но у меня не было на это времени. Так я должен был все сдавать конкурсный экзамен. Слушатели курсов как-то ухитрялись конспектировать, а у меня не было на это времени. Помню, я сказал Всевышнему, ты знаешь, что я хочу исполнять твою волю. Я хочу работать так, чтобы можно было соблюдать субботу. Я сделаю, что я могу. Ты сделай, что ты можешь. Короче, пришел я на экзамен. Я опоздал на полчаса, почему не помню. Меня крепко отругали, но экзамен все-таки согласились принять. Сидите, ждите. Тут я увидела у одного студента этот учебник. И попросил, первый раз он увидел этот учебник. И попросил его на несколько минут. Открываю, читаю. Седьмой съезд партии выступления Ленина. Я успел прочесть страницу с четвертью. Меня вызвали. Тяну билет. Седьмой съезд партии выступления Ленина. Ничего больше не спросили, поставили хорошую оценку. Так у меня прошел не один экзамен. Было много удивительных случаев. Комментировать не стану. Вы сами понимаете, что когда человек обжигает керосином руку, когда у него столько неприятностей, и он на все это смотрит, как на вообще такую цепь положительных событий, которые приводят его к цели. Почему? Потому что у него есть правильная цель, и тогда действительно все, что происходит, может сложиться таким образом, даже если оно не очень приятно. Это мы с вами просмотрели только что, очень маленький кусочек из того, что написано в этой книге, она замечательная, но в данном случае нам это очень важно, потому что мы с вами говорили о том, что все зависит от того, как мы трактуем, от того, на что направлено наше сердце. Потому что мы помним, что мы своими мыслями, не своими чувствами, на что есть у человека мысли, у него есть сначала чувства, потом у него есть мысли, слова и действия. Вот это наше, что называется, это наш мотор. Это единственное, чем мы можем действовать в этом мире. Основное это, конечно, желание. Ну, желание нам присылают, дальше мы начинаем их обдумывать. Так вот, в этот момент, когда мы начинаем обдумывать или на что-то реагировать, мы тем самым, это же все энергии, да, огромные. Причем при этом мы влияем на всю эту сетку, на всю эту связь, на это поле. И снизу вверх мы шлем все те суммы вот этих энергий, которые у нас получились, и тем самым задействуем верхний корень. Если это положительная реакция, то есть если мы стремимся все-таки к тому, к чему должны стремиться, к исправлению, вот, конечная цель как бы человечества, из нашего эгоизма перейти в состояние альтруизма, потому что эгоизм – это разрушение, альтруизм – это строительство. Творец дающий, мы такие же, как он, должны стать такими же, как он, хотя рождены эгоистами. Вот и вся работа между нами и Творцом. Если это положительная реакция, то тогда мы созидаем. И тогда, естественно, сверху придет дополнение, даже постоянная каждая секундная реакция на снизу вверх и сверху вниз и между нами. И поэтому очень важно, что мы туда шлем, что будет реакция созидания или, дай бог, разрушения. Поэтому очень внимательно относиться к тому, что мы чувствуем. Потому что надо понять, что я почувствовал, потому что чувство, оно приходит. Да? Дальше уже идет обдумывание. Слово «действие» – это уже наша реакция. Поэтому очень важно определить, с кем вы рядом, потому что именно они будут решать, что будет происходить с вами дальше. Значит, те, кто нас окружает, они фактически во многом решают, что с нами будет дальше. И точно так же мы влияем на их судьбу. Поэтому если в вашем окружении таким образом, каким-то случайным или даже не случайным попадается такой как бы человек, который все-таки склонен реагировать раздражительно, недобро, осуждающе, может быть, завистливо. Знаете, у нас есть всякие качества, у каждого из нас они есть, но у кого-то они проявляются безудержно или бесконтрольно. Если это не случайный всплеск, а это как бы постоянное состояние, лучше, конечно, постараться избегать такого человека, если есть такая возможность, как-то нейтрализовать то нехорошее, что происходит, чтобы оно не получало от нас усиления и не выходило от нас как усиленная отрицательная энергия. А наоборот, каким-то образом постараться перевести это в положительное или уйти просто от темы или от этого человека. Это уже вы решаете сами. Это ежедневная работа, она очень тонкая. И, в общем-то, слава богу, это школа, которая называется «Этот мир, это жизнь», она, в общем, ежеминутная. Поэтому нам всем, чтобы было успешно, будем смотреть на то, как это проявляется на чужих судьбах, чтобы мы понимали, что с этим делать нам самим. Теперь я хочу сказать, что я просто хочу привести еще один пример, который такой из того, что что-то человек делает, у него хорошее намерение, и он как бы делает какое-то одноразовое действие. Он совершенно не может себе представить, не должен, наверное, даже что из этого потом получится. Приведу такой совсем небольшой пример, который на меня произвело очень серьезное впечатление. Речь идет о том, что в свое время я, моя семья и мои даже друзья, мы были среди тех, кто называется отказники. Люди, которые хотели уехать в Израиль и не могли это сделать очень-очень долго. Мы начали в 71-м, а уехали в 90-м. То есть огромное количество лет там борьбы, там каких-то еще потерь, страданий. Ну и находок, но в конце концов мы стали, Тору нам дали именно в России, в нашем Египте, в нашем Мицраиме. Там мы получили Тору, и мы очень этому благодарны Творцу, потому что не знаю, как бы было, если бы не это. Короче, есть за что благодарить, но есть чему и поучиться. Вот такой случай, который я хочу вам сейчас рассказать. Это произошло, каким образом к нам туда приезжали люди, которые могли до нас добраться из разных стран, в основном из Америки, и иногда из Европы, но чаще всего из Америки. Это были религиозные молодые люди, и которые не боялись, а если и боялись, то, в всяком случае, не считались тем, что приезжать было небезопасно в Советский Союз того времени, с 70-х по 89-й, допустим, год. Это все было очень непросто. И эти люди приезжали, привозили с собой нам знания, привозили связь с внешним миром, почта не работала, связи не было. Короче, они были такая, как вы знаете, кровеносная система, приносящая жизнь. Привозили книги, привозили кошерную еду. Это была очень сильная помощь, как минимум ощущение, что ты не один, уж у тебя еврейские братья на этом земном шаре, они тебя поддерживают. Это было ощущение очень серьезное. Кроме конкретных знаний, конкретных книг, которые они привозили. Вот, значит, одна из таких героинь, которая приезжала, я имя не буду называть, это известная рабанит, она сейчас в Иерусалиме успешно преподает, мне очень известно, но тогда она была просто молодая девушка, которая была американка, и выучила специально русский язык для того, чтобы помогать ей отказникам в Советском Союзе. Она знала, что такая тяжелая ситуация, и приезжала, и очень смело себя вела, и была арестована, упали всякие ситуации, но героически продолжала помогать. И вот она однажды приехала в наш город, мы из города Вильна, Вильнюса, и она приехала в наш дом, который был не на хорошем счету у КГБ, потому что наша активность им очень не нравилась, и те, кто к нам попадали, в общем, получали не очень приятное сопровождение, иногда большие неприятности, да меньше. Но эта смелая девушка приезжала, и мне один раз привозила ей книги, и да, кошерный сыр какой-нибудь, и главное, саму себя, и свою смелость, и свою руки туры, которую там 1-2 дня нам давала всем. Все собирались, все слушали и так далее. И вот, значит, кроме всего прочего, что она очень все старалась, она, понимая нашу обстановку, понимая, что нам очень дорого все, что связано с, например, Лашон Кодыш, у нас не было учебников, у нас не было достаточно книг, и она в подарок нам, она написала от руки уже, находясь у нас дома, потому что когда она спросила на Большом Ботмане, написала несколько слов, которые все вы говорите перед молитвой, молитвой Шахари, перед Шмайсрой. Там есть такие слова, которые она написала большими ивритскими буквами, значит, на листе. Мы его поставили за стекло, оно у нас было как немножко такое окно в Израиль. Какие же это слова? На иврите это такие. Ор хадаш альцион таир пенисте кулану мегралы ору. Озари сион новым светом и да удостоимся мы все этого света в ближайшее время. Перевод. И что это за новый свет? Это свет, конечно, прихода Машиаха, как бы конечного. Это такой же свет был в начале, когда этот мир весь. Есть объяснение этой фразе, что это этот свет, который был в начале сотворения мира, потом был скрыт и будет опять открыт, когда придет Машиах. И это пожелание, чтобы мы все удостоились скорее от этого света. И мы это поставили за стекло. Мы понимали содержание, она нам его объяснила, и мы просто, нам очень нравились сам этот дух этих слов. И она уехала. Прошло какое-то время. И наше трудно посещаемое место, наш город, наш дом, потому что просто у самого дома останавливали, могли выслать из города, и поэтому люди не очень, как бы они хотели, но было очень трудно все-таки попасть. И вот, значит, как-то однажды уже, может быть, времена были чуть-чуть, это прошел год, наверное, с того времени, что она была, и времена стали более мягкие, и люди потихоньку начали посещать Советский Союз, именно религиозные люди, чтобы посетить могилы или своих предков, или могилы тех знаменитых людей, которые были похоронены. И вот на наше кладбище, Вильнинское кладбище, где похоронен Вильнинский Гаон, приехал один известный рав. Мы о нем ничего не знали. И не знали, что он приехал. Он приехал посетить это место, а также поискать в Литве место захоронения своих близких предыдущих поколений. Он был очень известный рав. Он был известен в Нью-Йорке, во всей Америке, вообще этому поколению. Я имя не называю. И он приехал только для того, чтобы проехать по этим могилам, не быть арестованным, потому что, ну, не в его статусе быть арестованным, с одной стороны, с другой стороны, он был очень известен, и к нему было вообще не просто пробиться в самом Нью-Йорке, уж не говоря о том, чтобы он кого-то посещал вообще. Он это не имел в виду. Вот. Но что получилось, что кто-то его в городе, наш город практически, это он был один из первых, наверное, 87-й год, наверное, он в форме рава, и вот его сопровождает его супруга, и его сын с супругой, они в таких шляпах. Этого никто не видел у нас в городе. И кто-то из наших знакомых, увидев его такую семью около гостиницы, куда приезжают иностранцы, они, к нему подошел человек, знавший нас, и спросил, вы рафы приехали, объяснил, что он приехал посетить семью. Могилу Гаона, и этот человек ему говорит, ну, вы наверняка посетите такую семью Райс, нашу семью, потому что они отказники, все их посещают, кто приезжает, они религиозные, к ним приходит много людей, как вы можете не посетить их? Этот рав смутился, я совершенно не имел в планах, и тем более подвергаться опасности, что его могут арестовать. Он знал, что не просто посещать отказников. И вместе с тем он все-таки взял наш адрес у этого человека. Но это было в Шиши, то есть это было в пятницу перед субботой. Тут нам человек ничего не сказал, да он сам не предполагал, что будет дальше. И мы ничего не знали, мы все продолжали жить своей жизнью. Суббота есть суббота. С утра у нас была, значит, праздничная трапеза субботняя. Был тут еще из наших товарищей тоже приходил с семьей. И вот мы сидим за столом утром. И стук в дверь. Мы всегда очень не любили неожиданно стук в дверь, потому что чаще всего это могла быть все-таки полиция, то есть КГБ. Но в этот раз я подошла, посмотрела в глазок и видела, что там вообще что-то необыкновенное, какие-то лица из другого мира, с бородой, и шляпа, такое чудо. И я прям Машир пришел. Я распахнула дверь, не спрашивая ничего, потому что все понятно, это что-то такое, подарок с неба. И вот он заходит. Этот рав с седой бородой очень такой энергично проходит вовнутрь. И проходит, значит, жена, сын. В общем, целая делегация заходит вовнутрь. Квартира небольшая. Стол накрытый стоит. Там лежат халы, то, что мы приготовили на шаббат, наши друзья. И, значит, наша семья. Мы все скачали на ноги. И мы ничего не понимаем, что мы его не ждали, мы не знаем, кто это вообще. Видно, что он важный человек, но кто он, мы не знаем. И вот он, значит, ничего не говоря, еще не говоря «здравствуйте», еще не объясняя, кто он. Он прямиком идет прямо на этот лист бумаги, о котором мы говорили немножко раньше. То, что написала замечательная рабанита, которая тогда еще была не рабанита, просто молодая девушка. И он читает «Ой, хадаш от Сион Таир, венецкая кулан, маграле, оро». Он смотрит на этот лист. И вдруг он разворачивается на нас, и у него в глазах слезы. И он говорит, еще ничего, вот он говорит своей семье, мойте руки, и будем кушать халы. И спрашивает меня, это твои халы? Я говорю, да. И он говорит семье, мойте руки, будем есть халы. И, честно говоря, я не могу сказать, что я обрадовалась, потому что мы были на своем уровне, и мы себе представляли свой уровень, и все, кто у нас ели, и все, кто у нас... Это были люди, которые были такие же балы, чего только вернувшись к чуве. Мы старались сделать, что могли, но взять на себя ответственность кормить какого-то рава, который приехал из Америки. У меня для них были специальные галеты, специальные какие-то консервы кошерные, американские, которые я им давала, если они к нам попадали. А тут он говорит... Я не на него смотрю, застолбенела его семья. Ну ничего, мы не понимаем, но и они не понимают. И он пошел, сделал на тело едаем, взял халы, разломил, благословил, и то же самое. Значит, его семья съели халы. Они были в сумме у нас минут 10, вообще не больше. Еще немножко там чуть-чуть поговорили, и все, и они ушли. Вот. И, значит, у меня в голове происходила совершенно ужасная революция, я быстро-быстро думала о том, чем же я их сейчас, что они едят. Значит, плиту я свою откашировала. А халу я посеяла, муку просеяла. Сняла халу с нее, значит, то, что фриш халаш, отделила халу, отделила. Я, значит, продумала абсолютно весь процесс. Не ошиблась ли я где-нибудь, не сделала я что-нибудь не так, чтобы, не дай бог, они съели что-то, что не кошерно в моем доме. И это была проверка, наверное, заняла у меня 2 минуты в голове, но она стоила мне просто очень-очень большого напряжения. И мне стало немножко стыдно потом, что интересно, что для него я должна была сделать все максимально, а для других, значит, как-то... И так сойдет. И я все равно поняла, что здесь что-то у меня не совсем правильное вот в этом плане, на отношении. Значит, ну вот это все. На этом бы я закончила, да, что это год назад написала эти слова. Раф их прочел. Это что-то сделало с ним непонятно. Я до сих пор не понимаю, почему он был так потрясен в этом занюханном Вильнюсе, в занюханной отказнической квартире. В этих дрожащих, боящихся визи, вдруг он увидел эти слова, и они его просто, не знаю, что это было для него, какой-то свой сигнал. И вот, на самом деле, прошел месяц, и тут очередной приехал из Америки какой-то тоже человек, который хотел нам что-то передать, что-то узнать и так далее. Те, которые время от времени приезжали, этот человек приехал, провел у нас занятия, все, значит, все, что должен был, и поскольку было уже много часов у нас, я ему предложила поесть, и я понимала, что они не едят пищу вот этих самых этих отказников, то я ему сказала, что у меня есть галеты, у меня есть консервы, кошерные, американские. Он сказал, я буду кушать вместе с вами. Я говорю, как? Он говорит, ты что, не знаешь, кто у тебя ел? И он называет имя этого рава, который у нас был месяц назад, и говорит, ты знаешь, кто он? Он пасык, он тот, кто определяет Аллаху в Америке, к нему обращаются самыми тонкими вопросами. Он не ест нигде, даже на свадьбах он приносит свою еду, потому что он не может нигде есть. Он ел в своем доме. Теперь в своем доме могут есть любой человек, который только не приедет, любой религиозный человек. Тут я чуть-чуть опять не потеряла сознание от бессмыслия, который теперь для меня возложен. Но вы понимаете, как получилось? Вы понимаете, как оно одно с другим связано? Как Творец как-то все это выстраивает сам, потому что мы вообще не причем. Ну вот я хотела вам сказать, как вот одно действие, оно писало что-то, рав прочел что-то, пошло дальше. Что действительно, потом приезжали, у меня ели, то есть я рада была, что я могу их нормально покормить, потому что многие из них просто пару недель не ели ничего горячего из-за того, что не было кошерной еды, пока они есть. Ну, на этом мы пока закроем этот вопрос. А теперь я хочу тот рассказ, за которого, в общем-то, я, с которого должна была бы, наверное, начать, но мы его с ним закончим. Это рассказ о том, как, кто кому учитель. Речь идет о том, что совершенно, ну, несколько лет назад, выступая в Иерусалиме, как, ну, как я обычно выступаю с лекциями, когда меня приглашают, на этот раз меня пригласили англоязычные дамы, американки, которые делали большой вечер в пользу родильного отделения в Адас энд Кер. Окей, неважно, бывают разные такие сборы всяких средств. Они сделали это очень красиво, в большой квартире, в большом красивом доме в Иерусалиме. И, значит, там все приглашенные, соответственно, участвовали в сборе этих средств. А я была приглашена в качестве лектора. И вот я поднимаюсь на такую импровизированную сцену, уже должна начать. И вдруг устроительница, хозяйка этого дома говорит, подождите, пожалуйста, одну минуту, сейчас придет Раф, он хочет говорить перед вами. Понятно. Двор Тора, это принято, чтобы раб говорил перед тем, кто выступает за ним. И я отошла в сторонку, ожидая этого раба. И действительно, энергично влетел такой средних лет мужчина, где-то как раввин, действительно. И я ждала, что он скажет какие-то дебри Тора, так как обычно это бывает, скажет какие-то слова Торы. Но вместо этого он вдруг разворачивается ко мне и говорит, Кармела, вы меня не узнаете? Это так неожиданно, вы знаете, слышите, там человек 70 сидит в зале, очень уважаемые такие дамы, все. И вдруг этот такой тоже не совсем уже молодой граф, таким странным образом ко мне обращается, я его вижу впервые в жизни. Это англоговорящий граф, и я так смущенно говорю, что как бы, да, я не узнаю. Он говорит, ее называют... Я не могу сейчас точно вспомнить, сколько лет 35 назад, говорит, я был у вас дома, или 38. Я был у вас дома. Но у меня дома очень много кто был, поэтому я тоже этого было недостаточно. И тут он начал свой рассказ. Рассказ был короткий, но он потряс всех нас, и меня в том числе. Он сказал так. Вы знаете, я был студент американский. Обычный парень, который интересовался там чем угодно, кроме своего иудаизма. Один раз был всего в Бет-Кнессете, когда меня дедушка отвел на мою бар-мицву. С тех пор я никогда больше не был в Бет-Кнессете. И, значит, вообще относился к жизни с столько удовольствия, столько всего интересного. Меня это все остальное не интересовало. И вот однажды ко мне подошел один парень с нашего уже тоже университета, который еврейский парень, который... как бы ходил в скипе, то есть это был религиозный, видимо, парень. И он сказал мне, говорит, смотри, есть такой шанс, ты ведь еврейский парень, есть такой шанс, можно бесплатно поехать в Россию. Это такая поездка не очень безопасная, потому что могут арестовать. Ну, что не сделать? Ну, вышлют обратно, все страшно. Вот. Но можно успешно посмотреть, во-первых, немножко Россию, во-вторых, действительно сделать доброе дело. Мы будем объезжать тех, кто объедем, что сможем, где нас пока не останавливают, будем объезжать тех людей, которые в отказе, которых не выпускают, и которых в тяжелых условиях живут. Отлично, хорошо, я был доволен, такое приключение, мы приехали. Да, нам сказали, что нужно начать с такого места, как Вильнюс, с квартиры, где работаешь, вот это самое, туда почти невозможно попасть. Останавливай заранее, не попадешь. Если вы к нему пойдете, все остальное, что вы потом успеете, будет очень хорошо, но попробуйте попасть туда. Вот. Попадание означало еще контакт, что такое еврей, что это же контакт. Это контакт между нами, значит, мы можем что-то сказать, объяснить, что происходит, поделиться. И они могут нам что-то передать необходимо. И вот они, значит, он говорит, что мы все-таки мы очень так как-то хитро себя повели, и там чуть ли не ночью попали в ваш дом, и нас не остановило КГБ. Мы знали, говорит, что квартира под вами, там КГБ. В общем, они нас не остановили, мы попали к вам. Мы попали в эту семью, говорит, там. Папа, мама и два ребенка. Один совсем маленький, там новорожденный, а другому, значит, лет там, до 6 лет. Значит, ну, это наши сыновья. Одному был год, другому 6. И говорит, да, ну, все очень хорошо, мимо так нас приняли, очень внимательно, там писали на бумажках, что нельзя было столько разговаривать. Но потом, говорит, вышел из комнаты, вышел худенький мальчик по имени Моше, это наш старший сын. Значит, он вышел, он был очень бледный какой-то такой. Вот, и вот. И папа, объясняя, почему он такой бледный, он был бледный, но страшно какой-то у него был очень довольный, гордый такой вид. И папа вот тогда нам объяснил, что произошло, что они вчера лишь только вернулись из Москвы, потому что этому мальчику сделали бритмила вчера. И не вчера, а позавчера, собственно, из Москвы ехать, это где-то 15-16 часов. Он говорит, и он нам рассказал, говорит, вкратце так очень, даже с усмешкой, потому что как бы забавно. Он сказал, что ну, когда младшему ребенку сделали бритмила вовремя, то старший сказал, почему мне не сделали. И он добивался целый год, пока нашли, наконец, моль, потому что моль для малышей не стал делать для моли. Так привезли из Риги для младшего ребенка. Это опасно, это 6 лет тюрьмы, если их поймают и так далее. Ну, моль был старенький, большой герой, но не сделал для старшего, потому что Гаврил сказал, что делал только для малышей. Поэтому заняло год, пока нашли в Москве того, там был герой один мой, который вообще нейрохирург, который научился делать бритмила, чтобы делать эту мицву. Короче, это я сейчас более длинно рассказывала. А потому что я вкратце рассказал, что он с мальчиком поехал в Москву, мы там сделали брит, и что там это довольно опасно, потому что нельзя, как бы если обнаружат, то все получат по 6 лет тюрьмы. Поэтому это всегда делали бритвы, надо было убегать с того места, чтобы не попасть. В данном случае, когда, когда там все приходили в какое-то место, раз в месяц это делалось для всех желающих, как тех, кто знал, где это происходит. Двери закрывались, сделали бритвы, тогда все уходили одновременно. Но для того, чтобы хоть немножко какая-то была душа, чтобы что-то было такое духовное в этом скоростном бритмила, приглашали кого-то, кто мог читать все эти линии. Это обычно были пару стариков из Беткнессета, из московской синагоги, там были верующие старики, их приглашали в эту тайную квартиру, где делался брит, каждый раз это была другая квартира. И вот они, значит, должны были читать там пельмин, как-то создавать какую-то, создавать такой миньян кошерный, чтобы был в этой всей обстановке, в этой обстановке суеты и страха. И вот, значит, когда мальчик, 6-летний этот, Моше, наш сын, значит, он очень этого хотел, добивался целый год, и когда наконец это случилось, он лег на этот стол, кухонный стол, на котором все эти операции производились. И, значит, терпеливо ждал, значит, всего этого процесса. А старики, которые, один из них читал Пелима, другой остальные вдруг стали разговаривать про свои какие-то обычные дела, рассказывать что-то такое о текущих своих делах. По-русски совершенно забыл, для чего их позвали. Бывает, надоело. Они опустили эту высоту этого, значит, дела до своих бытовых. И вдруг этот мальчик сел на столе на этом операционном и сказал: не говорите по-русски. Они опешили, они абсолютно опешили, эти старики, как потом мне передавали, что они прямо слезы навернулись. Это я отступаю от текста. Год спустя я была в Москве быть Настей по своим делам, и когда они услышали мою фамилию, они сказали: а, это та женщина, которой мальчик сказал, не говорите по-русски. Говорит: вы знаете, сколько как ваш сын нас очень многому научил. Сказали эти непростые люди, которые имели мужество ходить на бриты в Бет-Кнессете, это уже немолодые люди, они рисковали тоже, как многому научил нас ваш сын. И вот, значит, короче, он просто рассказал этот момент, как ребенок, который не знает другого языка, только русский, тот, но он слушал, Тейилим там говорили, псалмы рядом с его, значит, ложем, и он был весь там, его союз с Творцом должен был произойти, он очень к этому относился трепетно. И вдруг русская речь почему-то все это опустила, бытовая такая опустила это все вниз. Не говорите по-русски. И вот, значит, так он и запомнился этим московским старикам. Это он рассказал, просто несколько слов рассказал этим ребятам, которые приехали. Рассказывает мне, сейчас мы говорим, возвращаемся, мы сейчас стоим на сцене в Иерусалиме, в квартире полной людей, которые пришли на такой торжественный вечер. И вот этот раф рассказывает, говорит: мы еще успели поехать в Минск, еще какой-то город, нам удалось еще посетить несколько человек, то есть нас не арестовали, мы смогли сделать то, что хотели, и мы возвращались обратно в Америку. И я вам скажу честно, вот дорога она длинная, там много часов лета. Он говорит: я всю дорогу проплакал, я никогда так не плакал, из меня лились слезы, я ничего не мог с собой поделать. Меня потрясло то, что вот этот мальчик, которому все и больно было, и тяжело, и все, для него это святость, он этого хотел, он этому страшно рад, он этим гордится, он этим берет, он дорожит этой связью с Творцом на том уровне, что он это понимает, и это очень высоко. А я, когда мне все эти возможности, вообще совершенно забыла о своем еврействе, она меня совершенно не волновала, я вообще, меня все интересовало, все кроме этого. Мне стало так стыдно, мне стало так больно говорить, что... И я себе дал слово там в этом самолете, что если когда я вернусь, я обязательно стану евреем. Я вернусь, я стану настоящим евреем, и я хочу все наверстать. И он так показывает на себя, он стоит в этом, знаете, в одежде равинской, такой вот, длинный пиджак на нем, все. И он говорит: и если вы видите меня в таком виде, если я... учился, я окончил университет, и потом пошел учиться в ешиву. Потом я женился на религиозной девушке, и мы уехали в Израиль, мы сделали его уже там 20 сколько-то лет назад. Если мои дети учатся в ешиву, это тот мальчик, который сказал: не говорите по-русски. Говорит, этот мальчик, который был так горд тем, что у него союз с Творцом. Говорит, это благодаря этой встрече. То есть так получилось, что этот мальчик был как бы малах, мы все друг другу ангелы, понимаете, на русском это ангел, а вообще-то на иврите это малах, малах это малаха, а вот работа. То есть мы делаем себе исполнение какую-то работу относительно каждой друг друга, тут относительно нас, а мы относительно друг друга. И на самом деле в том случае этот человек, конечно, был готов, потому что если бы он не был внутри готов, он даже еще не осознал, на него бы это не произвело впечатление. Что бы ни сказал, ни сделал тот мальчик, он бы не увидел, что это его касается. Поскольку Творец послал этот мальчика в нужный момент, когда он сам был готов, вот и произошло это соединение. То есть нам все время ждет помощь. Произойдет ли соединение, воспримем ли мы этих окружающих как малахим, как малаха, который передает мне необходимое для меня, чтобы я сейчас вот что-то сделал. Таким образом, я просто хочу нам всем пожелать, чтобы мы все друг другу были вот этими малахим осознанными. Когда мы стараемся передать хорошее, тогда, конечно, у нас есть больше шансов, что мы будем тот малах, через которого не наказывают, через которого помогают другим. На этом я хотела бы перевести наше внимание немножко на следующие вещи. Я просто, вы знаете, мне как музыканту очень близко такое представление о том, что человек, его сердце, его душа, это как скрипка, а творец на ней играет. То есть он на нас играет прекрасные мелодии жизни. То есть все эти события, это есть та самая мелодия. Но как мы на нее отзовемся, зависит от качества исполнения. Поэтому что такое оркестр вообще, да? Это тоже мне очень близкое понятие. Есть единая музыка, она написана в нотах, программа вся есть. Есть дирижер, тот, кто может передать, что там написано, то есть учителя наши, да? И есть исполнители, вот эти музыканты. Каждый из них должен быть мастер и знать, как извлечь звуки. Но они это должны делать все вместе и в нужный момент. И если объединяешься и делаешь что ради этого общего, ради Творца в нашем случае, играешь эту общую партитуру под этим руководством вместе, вообще не важно, где ты находишься и кто ты, где ты, но ты находишься в этой музыке, и ты исполняешь ту мелодию, которую Творец хочет. И поэтому я тут как скрипач, которого скрипка вот рядом, я хочу, чтобы мы сейчас немножко музыкальным образом об этом подумали. Вы знаете, есть такая песня, которая когда-то, когда я была, я еще не была даже отказником, потому что эта песня написана в 67-м году. Это песня, которую сочинила израильский автор, которая, как ее зовут, Наоми Шемер. И если более старшее поколение, потому что эта песня, представьте, сколько уже ей этой лет, уже сколько, много лет, 50 лет этой песни, не, 67-й год, то эта песня была для нас, я вот даже не могу передать, чем. Я еще в 67-м году была девчонкой, которая так только во время войны 67-го года вдруг осознала, вот Израиль, там что-то может произойти, какое счастье, они победили, вот какой-то проблеск. В это время, ведь, когда она написала эту песню в 67-м году, называется «Иерусалим Шелезагав», «Золотой Иерусалим». Когда она написала эту песню, ее не заказали, ее попросили написать песню в Иерусалиме. Но Иерусалим тогда еще был разделен, это еще было до победы, до войны шестидневной. Иерусалим был разделен, и вообще весь Израиль был на кусочки разделен, и это было страшно больно. И она написала и слова, и мелодии, и это... как сказать, на самом деле шло из сердца. Это была не религиозная девушка, которая росла в кибуце, естественно. Самое интересное, что родители ее в 20-е годы уехали из Вильнюса, из того самого Вильна, да, успели, слава Богу, до Второй мировой, когда все было уничтожено. И вот они приехали в Израиль, и вот они, вот эта девочка 30-го года рождения, вот она пишет песню, и она у нее не получается. И самое интересное, вдруг она у нее получилась, как раз там был какой-то очень важный какой-то концерт, или что, и вот на этом концерте исполнили впервые эту песню «Иерушалаем шель загав», «Золотой Иерусалим». Это было 67-й год, послушайте внимание, за 3 недели до начала войны 6-дневной. И когда кончилась война, 6 дней, эта песня стала греметь, потому что она действительно написана с такой тоской, разделенной в этой стране, о том прекрасном Иерусалим мечты, Иерусалим будущего, скажем. Но вот то самое, о котором мы тоже мечтаем, такой духовный Иерусалим. И она выразила очень красивой мелодией. Так вот, мы сейчас с вами, как такой, значит, оркестр, который хочет исполнить, чтобы его сердце, чтобы сердце было чистым достаточно, чтобы можно было исполнить музыку. И мы попросим с вами, мы же не просто играем, мы попросим, чтобы эта песня, которая многие-многие годы, все годы отказа, сказывают, что она была для отказников, как такая надежда, мечта, что мы когда-нибудь будем этому Иерусалиму. Все, кто хочет, сможет ее услышать. И есть много прекрасных исполнителей, кто ее играет, но сейчас мы не из этого. И берем ее из-за припевов. В припеве сказано так. Иерусалим, Иерусалим шель загав, вешель хахошет, вешель ор, галолы коль шираем, а не кинор. Иерусалим из золота, из меди и света. Не правда ли? Я скрипка для всех твоих песен. Просим о Иерусалиме, чтобы он стал духовным, чтобы он стал цельным, чтобы мы своими просьбами, чтобы Творец их услышал. А мы что правильно просим? Еще одна песня, последняя, и тоже о нашем сердце. Это уже псалмы Давида, 50-й псалом. И вы знаете прекрасно эти слова. Лев тагор бара лев лаким, рух нахон кидеш бе кирби, аташлихени мелаханаха, рух качаха тиках мумени. Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правильный, обновленный, не отсылай меня от лица твоего, и дух твой святой не отнимай от меня. Что такое чистое сердце? Это сердце без эгоизма, то есть сердце на отдачу в сторону Творца, чтобы у всех у нас было чистое сердце.